Специальный гость Юлия Латынина, писатель, с нами на связи. Юлия Леонидовна, доброе утро.
Здрасте.
Доброе утро.
Вы знаете, мы тут сегодня, да и не сегодня только, да, мы уже давно обсуждаем то, что происходит в России. Вот я предлагаю с этого начать. Внутрянки, как мы называем, с Машей. Это забой скота в сибирских регионах. Людям ничего не говорят, и там, скажем так, протесты вспыхнули среди фермеров. Тут же блокировки интернета, и все это как будто бы вызывает такое, знаете, недовольство, с которым власти пока особо справиться не могут, и ощущение, что это недовольство будет потихонечку увеличиваться. Как вы видите эту картину?
Ну, насчет вашего ощущения, наверное, недовольства, которое будет потихонечку увеличиваться, это старая история, что, значит, все российские леваки надеются, что рано или поздно каким-то образом это чудесное недовольство приведет к тому, что они въедут на белом абрамсе. Так что это, конечно, копиум. А что касается недовольства, что касается безобразия, действительно абсолютное безобразие, начиная с интернета, потому что, ну, тут я просто рекомендую мой собственный стрим с Венедиктом, с Алексеем Венедиктом в субботу. Мы это довольно подробно разбираем. Он говорит, что это решение, которое продавили безопасники, объяснив Путину после Ирана, что, дескать, вот всех замочат по интернету. Возможно, это действительно с точки зрения безопасности имеет какое-то отношение к действительности, даже прямое. Но тут, понимаете, в чем дело? Ну, можно также запретить машины, потому что они вызывают ДТП, да, или ножи, потому что ими иногда убивают. А поскольку таким способом уничтожать то, что сейчас происходит с запретами интернета, это уничтожение прежде всего той российской цифровой экономики, которая, во-первых, представляла собой законную гордость, потому что, ну, люди приезжали в Москву и говорили, что в Париже и в Лондоне такого нету. А, соответственно, это представляло собой гигантский приварок ВВП, потому что там вся цифровизация экономики – это просто поднятие экономики на новый уровень. Это означает, что ваше кафе может сюда ставить по интернету, что ваш покупатель может все заказать по интернету и так далее, и так далее. Даже неохота сейчас на этом подробно углубляться, потому что мы иначе будем долго петь гимн цифровой экономики, да, это просто новый уровень экономики, который на наших глазах зарезан в Москве. Плюс, естественно, сфера информации, потому что Telegram глушит отдельно. В Телеграме и в других мессенджерах сформировалась своя гигантская среда, кстати, вовсе не всегда либеральная, вернее, там каждой твари по паре, но и в ковчег. И это, ну, гигантское неуважение просто к, ну, к труду людей, которые все это построили, к труду людей, которые все это потребляют, потому что, в конце концов, к людям, которые все это потребляют, потому что, в конце концов, если я не ошибаюсь, 100 миллионов пользователей Телеграма по всей России. Это такой черный лебедь, который, на мой взгляд, прилетел к Кремлю и может стоить проигрыш в войне совершенно реально. И этот черный лебедь Кремль пустил себя сам. Я действительно не сомневаюсь, что пришли силовики и сказали Путину: вот слушай, если не глушить интернет, то прилетит тебе какой-нибудь украинский, ну, фламинго, не фламинго, но что-нибудь, что под это фламинго маскируется. Но решение это принимает Путин, и ответ должен быть такой: ну, знаете, да, господа, я понимаю, что есть требования безопасности, но есть также требования здравого смысла, и нельзя угробить приварок гигантский к экономике страны только потому, что иначе прилетит. Давайте как-нибудь другим способом с этим бороться.
Нет, даже думаете, что с недовольством-то делать? Нет, я про недовольство спросил, Маш, извини, пожалуйста, а что с недовольством-то делать?
А, недовольство большое, потому что вот те, например, опросы общественного мнения, на которые ссылался Алексей Алексеевич Венедиктов, среди пользователей, среди москвичей от 14 до 18 лет одобрительно относились к отключениям интернета аж 2%. 2%. Все остальные были против или относительно против. А среди просто москвичей, то есть бабушек 60-70 лет, военных пенсионеров, против было, если я не ошибаюсь, 76%. А за были 14. Ну, можно представить себе, что это за 14. То есть это абсолютно катастрофические цифры даже для любого авторитарного правительства.
Вот, а вы меня леваком называете, который куда-то на чем-то хочет въехать. Очень странный тезис, конечно.
Нет, я сказала, что когда вы надеетесь, что из этого произойдет революция,
а
это...
Кто сказал, что я надеюсь?
Wishful
я
thinking.
Фиксирую реальность. Причем тут мои надежды?
Реальность такова, что это черный лебедь, прежде всего, понимаете, забой скота немножко отдельно. Реальность такова, что это черный лебедь, который прилетел к Кремлю, который вызвал недовольство гигантской части вот коренной аудитории, в том числе людей, которые абсолютно за войну. Вот смотрите, что писала Анастасия Кашеварова. Я даже, пожалуй, прочту сейчас, если вам, если Аня, если я
найду видела, вы репостнули, по-моему, да? Вы
да, я репостнула этот постик.
Поддержали эту точку зрения, будто бы вы единомышленница в этом контексте.
Нет, когда люди репостят, я вам как человеку, который занимается информацией, говорю, когда люди репостят, это значит, что они находят эту точку зрения интересной. А на всякий случай, это вам как человеку, который занимается информационной
да,
работой,
вы,
будет
вы
понятно.
Вы как-то это прокомментировали,
да.
Простите, я просто не помню. Я помню, что вы, да. Вы репостили, но как-то вы могли это прокомментировать так,
да,
что
Анастасия Кашеварова.
Как единомыслие.
Да, можно. Я написала, что вполне можно выражать возмущение действиями властей, когда они идиотские, и не желать при этом непременно расчленения и уничтожения в России, а то нас уверяют, что это непременно в наборе. Цитирую Анастасию Кашеварову. Нельзя так с людьми, нельзя так со страной. Честно, у меня закончились объяснения, почему представители власти ведут себя так по-чудацки. Ну, по-чудацки к нам. Кто жизни вам своей верил, кто верил вам заботу об отечестве нашем, кто не предал, воюет, ищет любые возможности помочь стране, никакими политическими тезисами, социальной инженерией, интригами, войной башен, транзитами власти и прочей фигнёй, ну, другое слово написано, не объяснить то, что людям на голову срут, а мы должны растирать это по голове и благодарить за прекрасное средство для роста волос. Честно говоря, Анастасия Кашеварова выразила это прямо короче и лучше, чем я.
А это было про Телеграм или про забой скота? Я прошу прощения, уточните, пожалуйста.
Нет, это про Телеграм, про отключение интернета и все остальное.
У меня вопрос, я повторю его. Вы полагаете, что действительно могут откатить это решение назад и свидетельствует ли возвращение мобильного интернета об этом? То есть как бы со скотом история выглядит более конечной, чем с интернетом, потому что, с одной стороны, конечно, безопасники, люди, умеющие убеждать, с другой стороны, будто бы сказать, ах, нет, давайте вот мы тут все будем теперь снова сидеть в Телеграме, нам жаль цифровую экономику. Вот такой сценарий насколько вероятен, на ваш взгляд?
Мне кажется, он маловероятен, хотя какие-то... Понимаете, там же все-таки такой идеальный шторм, там несколько звезд сошлись, потому что глушить мобильный интернет, это, как я понимаю, все-таки действительно строго про беспилотники. А Телеграм, понятно, это не про беспилотники. Это вот бегают люди и рассказывают, что в Телеграме копались мошенники или там какие-то украинские диверсанты, которые подговаривают совершать диверсии. На последнее можно ответить точно так же, вот ровно то же самое, что отвечали французским властям, когда они жаловались, что в Телеграме продают наркотики. Знаете, если в Телеграме продают наркотики, то проблема в полиции, а не в Телеграме. Пожалуйста, залезайте в Телеграм, покупайте эти наркотики, устанавливайте поставщиков, арестовывайте поставщиков, работайте с Телеграмом. То же самое можно сказать российским безопасникам, если через Телеграм идут какие-то мошеннические действия. Пожалуйста, ребята, залезайте там, работайте, изобличайте, ставьте ловушки, ловите на живца и так далее, так далее. Никаких проблем, не выдавайте, собственно, нежелание работать. Если вместо того, чтобы работать, вы просто всех запретите, то это просто означает, что вы расписываете свое бессилие как силовики, и свое бессилие как силовиков вы перекладываете на публику, чтобы она платила скрытый налог на ваше бессилие таким способом и убивала при этом собственную экономику.
Я тут просто могу сказать, что ловить на живца это не решит эту проблему с мошенниками. Как мошенники-то остаются, вы же этих мошенников-то не достанете за шкирку оттуда.
Но
вы достанете их жертв потенциальных, да, и...
Ловить по-разному можно действовать. Что касается мошенников, то вы, видимо, застеснялись сказать, что абсолютное большинство мошенников сидит в городе Днепре. И
откуда я знаю, Юлия Леонидовна, у меня нет источников в Украине.
Хорошо,
но, видимо, у вас очень много источников украинского источника.
Вы не знаете, откуда мошенники.
Откуда я знаю? Может быть, оттуда. Я не проверял.
Попытаться проверить по интернету.
У меня нет таких источников в Украине, как у вас.
Подождите. А почему прям абсолютно и прям в Днепре? А что это за история? Расскажите, пожалуйста. Мы с Ахмадеевым...
Я не спорю, что они в Украине. Это как бы вообще не предмет нашего разговора.
Почему они в Украине, а почему они не в Мьянме, например?
Ну, потому что существует гигантская украинская индустрия разводки людей. Более того, это пишут даже наши и ваши либеральные коллеги. Если я не ошибаюсь, были большие статьи не только в какой-нибудь Russia Today, но и в «Верстке» и так далее, и так далее. Мне очень странно, что вы в упор не замечаете проблемы, которая заключается в том, что прежде всего в Днепре вербуют гигантское количество людей, иногда уголовников, иногда мошенников, разводить по телефону людей. Кстати, не только в России, иногда они разводят это дело и в других странах. В Израиле, кстати, очень много звонят, особенно русскоязычным.
Вот вопрос-то в том, как защитить россиян, да, потенциальных жертв.
Айдар, задали мне, пожалуйста, вопрос, не перебивайте, да?
Айдар,
дайте мне договорить,
Кого-то там защищаю, да, не обращаю внимания на то, откуда эти мошенники. Это вообще
Договорить, не перебивайте меня, это не притянуто. Когда вы делаете круглые глаза и не знаете, делаете вид, что не знаете, что у вас нет таких данных, что вы не можете установить, что у вас нет источников, что просто бедный такой несчастный Айдар не умеет работать с информацией, он не видит, что эти мошенники из Украины. Он не видит их репортажей и в том числе разговоров с ними во вполне уважаемых либеральных оппозиционных СМИ, где они рассказывают, что вот они считают это своим долгом обманывать русню, и как хорошо, что эту русню обманули. Где Айдар не видит, не умеет работать с источником и считает, что когда...
Я еще просто ГРОК не спрашиваю, извините.
Спрошу
у ГРОКа.
Простите, Айдар, не перебивайте меня. А когда Айдар читает, например, что какая-то женщина, которую разводили мошенники на прощание и попросили на бедре вырезать гур, а потом вставить во влагалище петарду и взорвать, он даже не может себе представить, но кто же это может попросить женщину вырезать
не нужно притягивать бедре? Сейчас вот это все. Вы называете мое имя. Если вы не будете называть мое имя, я не буду вас перебивать, Юлия Леонидовна. Не переходите на личности. Не нужно мне сейчас подвязывать ваши вот эти истории. Вы их можете рассказывать без привязки к моему имени.
Айдар, меня очень удивило, что вы сказали, что вы не знаете,
вас удивило, проехали, хорошо, потому что у меня был вопрос, который касается не происхождения мошенников, а как защитить россиян. Для меня это важнее. Если для вас важнее судьба мошенников, для меня важнее судьба россиян. Понятно?
Не нужно мое имя привязывать
к вашим историям.
Более того, я напомню вам, на всякий случай, все-таки, может, вам интересно поработать с информацией. Недавно сына одного из этих мошенников, если вы помните, была страшная история в Таиланде, поймали, я думаю, люди, которые имели отношение косвенное к российским спецслужбам, потому что помимо того, что его потом очень демонстративно убили, это было страшное убийство, его расчленили, так его и заставили на камеру признаться, как именно обманывали россиян и кто именно из чинов СБУ был покровителем. Там говорилось, называлось в частности имя человека, которого сейчас поставили руководить Одесской областью. И так далее, и так далее. Там было много произнесено высоких имен, и я не представляю себе, чтобы обычные бандиты, которые просто украли человека для выкупа, зачем-то вот привлекали себе внимание, заставляя свою жертву рассказывать такие вещи. У меня, кстати, вопрос, как вы думаете, вот из этих миллиардов или миллионов выманенных у пострадавших, сколько идет на нужды фронта, на нужды ВСУ?
Я понятия не имею. как защитить россиян? Вы ответите на мой вопрос? Изначально поставленный.
А сколько они выменили?
Маш, подожди, вы постоянно начинаете говорить про Украину. Я вас спрашиваю про нашу с вами страну, про наших с вами сограждан, про их судьбу, как с ними быть, что с ними происходит. Вы постоянно перескакиваете на Украину или на кого-то еще. Видимо, вас... Может быть, вы украинский журналист? Может, вам заняться украинской повесткой, украинскими темами? Потому что, по-моему, вы украинский журналист, Юлия Леонидовна, а не российский. Я вас про россиян спрашиваю, вы мне про украинцев. Я вас про Путина спрашиваю, вы мне про Зеленского каждый раз.
Я разве произносила слово Зеленский? Айдар, не пока сердитесь. Все-таки иногда полагается гостю, особенно если вы задаете ему вопрос, дать договорить. Вопрос, как защитить россиян от мошенников, это вопрос не ко мне, это вопрос действительно к Федеральной службе безопасности. Но я могу дать ответ, который не понравится. Одно из радикальных средств заключается в дальнейшем продолжении войны и завоевании города Днепр. Как вам такой ответ?
Мне интересно, сколько надо будет во имя того, чтобы часть россиян спасти от мошенников, другую часть россиян положить в местных штурмах при захвате города Днепр, если Владимир Владимирович
формулирует
задачу для своего избирателя. Давайте вот этих утилизуем, чтобы вот этой бабушке мошенники не звонили. Если тут есть какая-то прямая связь, то, в общем, это довольно любопытная математика, как считают в администрации.
Маш, у вас замечательный ответ. Просто Айдар мне задал вопрос, как спасти россиян от мошенников. Если честно, когда у вас есть государство, которое систематически поощряет вот такого рода мошеннические действия и
А что случилось, Юлия Леонидовна?
Маш, извините, ради бога, дайте мне договорить-то. Конечно. Как-то у вас все-таки, давайте вы меня выключите, оставите, допустим, кота галстук и будете обсуждать за глаза, какая Латынина плохая.
А то очень нам будет комфортно.
Да. Это действительно очень серьезная проблема. Это не всегда бывает, согласитесь, во всяких войнах. Я, например, не слыхала, чтобы даже вот сейчас иранские аяталы посадили целый корпус стражей исламской революции из бывших уголовников дозваниваться американцам, чтобы они, значит, свои денежки переводили, причем, заметим, не в кофры Исламской Республики Иран, а непосредственно в кофры мошенников, и выдавали это за национально-освободительное дело. Это вообще очень характерно, да, вот для той части, которая представляет украинских национал-деколонизаторов, там же очень много всяких уголовников, типа Стерненко или Золкина, которых российская полиция провозглашает совестью нации, что вот этот вот есть сплав уголовников, но эти уголовники не просто так, а эти уголовники, они типа борются против проклятой Русни. И, соответственно, когда возникает такая ситуация, действительно, как совершенно прав Айдар, очень сложно как-то оборонить своих граждан от системного усилия, которое, с одной стороны, формально не является действием государства, да, это, дескать, некие активисты, а с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что вот эти вот уголовники-штурмовики, так же, как отряды СА у Гитлера, они пользуются, соответственно, покровительством государства. И вот поскольку меня Айдар спросил, что делать и как уберечь российских граждан, то я ответила, что, понимаете, вот когда происходит такая петрушка, то оказывается, что действительно, наверное, единственный способ это аннексировать город Днепр. На что мне Маша совершенно справедливо сказала, это же сколько будет стоить мне российских жизней. Но просто Айдар спросил меня, как защитить российских граждан от мошенничества. И другого радикального средства я не вижу.
Однако, какая вы кровожадная сегодня, Юлия Леонидовна.
Да нет, просто как бы мне говорят, как выдрасть гвоздь из стенки, я говорю, гвоздодёром.
Нет, вы говорите головой российского солдата. Ну, в общем, вот того самого уголовника-штурмовика, которому покровительствует государство. Я думала, вы о россиянах говорите. У нас голосование было запущено в первом часе, и мы совершенно про него забыли с тобой. Мы спросили, работает ли у вас мобильный интернет. У нас 4,5 тысячи голосов значит, да, работает 72, нет, не работает 28%.
Ну, извините, но те, у кого не работает, просто не ответили. Это, знаете, сколько человек в России пользуется интернетом, 100% голосования проведено в интернете.
Да, вы абсолютно правы. Ну, плюс еще люди из-за границы радостно жмут на работает, работает, работает. И получаются такие искаженные данные, все нерепрезентативно. Прошу нашего видеоинженера завершить это голосование, уберите его с глаз долой, а мы продолжим. Да. И все-таки я хотела бы вернуться к вопросу. Так грохнут они, на ваш взгляд, эту распрекрасную цифровую экономику об стену? И, в общем, эта вся история заканчивается эпохи прекрасной Москвы будущего, комфортной, удобной? Или все-таки найдется какой-то компромисс, на ваш взгляд?
Ну, как я понимаю, белые списки – это как раз способ вот эту экономику не грохнуть, да, то есть внести в нее какие-то сайты, которые будут работать при всякой погоде. Причем выяснилось, что в эти сайты, в белые списки, надо внести московские туалеты, иначе за них нельзя заплатить.
Ну, кстати, то есть, важная.
Да, так нет, это очень важная вещь. То есть, вот понимаете, в этом и проблема любых белых списков. Напоминаю, что даже в Китае это интернет по-другому устроен. Даже Великая Китайская стена, у вас есть черные сайты, которых вы не пускаете. Но белых списков у вас нету, потому что равно, когда вы составляете белые списки, то есть это значит, что каждый пупырышек должен где-то получить и куда-то быть включенным, и в результате оказывается, что у вас не включены туалеты, а также еще 2500 других домовых чатов и всяких прочих вещей, которые абсолютно необходимы людям. То есть, ну, как я понимаю, белые списки – это никуда не годная попытка, вот, соответственно, соответствующих министерств и ведомств как-то преодолеть эту беду. Мне реально сложно сказать, потому что, с одной стороны, вроде бы Путин принял окончательное решение, с другой стороны, ну, размер недовольства, причем недовольства абсолютно лояльных слоев того, что является ядром путинского электората и того, что является поддержкой войны, оно настолько велико и настолько справедливо велико, еще раз повторяю, это две разные истории. Одна история – это свобода информации, условно говоря, Telegram. А другая история – это интернет вещей, это вот цифровая экономика. Гробятся обе немножко разным причинам. Мне кажется, цифровая экономика имеет несколько более шансов. Но посмотрим, боюсь загадывать.
И получается, цифровая экономика имеет чуть больше шансов выжить, чем Телеграм и чем коровы в Сибири. Все-таки объясните, как вы видите, в чем главный просчет, если можно так говорить, в чем ошибка власти в отношении людей, которые сегодня лишаются своих хозяйств, источников дохода и буквально части своей жизни?
Ну, просчет заключается в том, что люди мне сказали, что это ящер. Во-первых, пытались им врать. И, во-вторых, не заплатили им действительно серьезной компенсации. Вот почему не сказали? Вот я просто, если можно, процитирую тоже еще один пост из моих старых вирусных друзей, когда я много занималась ковидом. Значит, что было что интересно с ящером? Да, что ящер существует тысячелетия, но, естественно, животные болели, большинство выздоравливало, приобретало иммунитет, стадо продолжалось, выработалась практика изоляции больных, выбраковка хроников. Где-то в момент индустриализации животноводства изменилась система, потому что создалась плотность поголовья, которая делалась контагиозность ящера экономически невыносимой. А вот в 1924 году было основано первое международное сертификационное агентство. Буквально, значит, болезни сертификат в результате образовали пару. И после Второй мировой Европа провела кампанию эрадикации, уничтожения скота, чтобы создать популяцию свободы от ящера и получить об этом сертификат. И к 90-м годам Западная Европа была формально чиста. И вот в этот момент произошла довольно важная вещь. Эрадикация из радикального решения превратилась в норму и требования остальным. А, соответственно, те страны, которые были с ящером, Африка, Ближний Восток, большая часть Азии, были объявлены отсталыми. И сейчас система устроена так, что есть три статуса. Есть «свободен от ящера без вакцинации» — это высший статус, открывающий все рынки. «Свободен от ящера с вакцинацией» — это ниже статус с частичными ограничениями, а со всеми остальными торговля закрыта. А вот статус без вакцинации означает, что страна избавилась не только от вируса, но и от прививок. Ее поголовье иммунологически наивно. Германия, например, ящера не видела 37 лет до 25 года. Кстати, тогда тоже вспыхнула в Германии эпидемия ящера. Сейчас на Кипре есть эпидемия ящера. И самое страшное в этой системе, международной, кстати, заметим, что она наказывает за вакцинацию. То есть страна, которая начала вакцинировать, теряет высший статус и восстанавливает его только через годы после последней проверки. Там, соответственно, начинаются всякие рестрикции с торговлей. И, кроме того, твои собственные вакцины, а Россия торгует вакцинами от ящера, они становятся как бы классом ниже, потому что, дескать, у тебя нехорошая страна, у тебя есть ящер. Все это, видимо, объясняет причину, по которой власть начала врать, но совершенно не извиняет, еще раз повторяю ее, просто потому что в таких случаях надо всегда признаваться, да, такая штука случилась. Потому что, ну, как бы бадхёрт, который испытывает человек, когда у него... взяли и причем ничего не сказали, убили его корову, и, естественно, он начинает искать всяческие объяснения, он начинает кричать, что вот тут вот большое хозяйство, там никого не убили, а там в этом хозяйстве, может быть, прививка была получше, а может быть и нет, мы тоже не издалека не можем судить. И кроме этого, когда ему говорят, пошел вон дурак, вместо того, чтобы объяснять, и не выплачивают компенсацию, причем компенсацию больше рыночную. Короче говоря, это очень дурацкая, очень глупая точка для России, для российского чиновничества, но локальная история, кстати, насколько я понимаю, сейчас ее все чиновникам пошла команда исправлять. Не знаю, естественно, насколько они с этим исправлением справятся.
А как ее исправить?
Ну, типа...
Животных убили, людей по миру пустили, денег не заплатили. Чего сейчас? Прийти еще миллион дать сверху?
Да, прийти миллион дать сверху и еще там рассыпаться в извинениях. Деньгами решается очень много.
Угу. Ну, мы видим реакцию. Они объявили о дополнительной финансовой поддержке, правда. Не знаю, насколько она действительно способна компенсировать весь ущерб и будет ли выплачена, да? Это хороший
Если
вопрос.
Будет выплачено, то компенсируют. А довольно меня, кстати, знаете, тоже шпильку. Я не могу не заметить, что значительная часть российских эмигрантских СМИ подают эту историю так, как будто неизвестно, с чего скот убивают. И мы тоже сами догадаться не можем, при том, что как бы уже... Ну, еще раз повторяю, тут можно возмущаться-то властью сколько угодно, но сначала просто надо понять, что произошло. Случившееся заслуживает полного возмущения, как я уже сказала, потому что, во-первых, врали, во-вторых, недоплачивали, в-третьих, обращались как со скотом, с народом в плохом смысле слова. Но вы как бы... Когда я вижу, как, не знаю, «Новая газета Европа» пишет, ой, а мы не знаем, от чего это случилось, просто так убивают скот, кровавый режим. Ну, да, это конечно, тоже не сказали. Журналистика.
Ну, да вы знаете, если...
Медуза сказала, первый...
Ящера. Вот вы говорите «ящер», вы уверенно говорите про Днепр, про мошенников. Сейчас вы сказали «ящер», я вас спросила «ящер», так не сказали же, не подтвердили, что «ящер», официально-то нет подтверждения.
Ну, слушайте, мы на то и журналисты, чтобы выяснять вещи.
Ну
вот если мне эпидемиолог Михаил... Правильно, послушайте эпидемиолога Михаил Фаворов. Эпидемиолог говорит, что ящер. Рейтерс говорит, что ящер. Американское министерство сельского хозяйства говорит, что ящер. Коммерсант пишет, что ящер.
Медуза
пишет, что ящер.
Я скажу, я все-таки тут, слежу за публикациями вот этих вот СМИ, о которых вы говорите, да, там разных. Я могу с уверенностью сказать, что версия ящера озвучивалась комментаторами в том числе, потому что журналисты не могут утверждать, да, они там ГРОК не могут спрашивать. Комментаторы ящер сразу упоминали. И на минуточку, если вы говорите, что это только эмигрантские СМИ, ну нет, вот одна из самых ранних статей на эту тему, что это за болезнь такая неизвестная, была у «Коммерсанта». И
так
«Коммерсант»,
вот,
кстати, тоже
говорю,
взял комментарий
что...
про ящер и так далее. И это же сделали и другие СМИ, в том числе, как вы их называете, уехавшие, да? Я не знаю, какие конкретно СМИ вы читаете, и читаете ли все, чтобы уверенно утверждать, да, и вот так стричь под одну гребенку. Но я, как человек, который читает много, могу точно говорить, что версия ящера изначально озвучивалась в средствах массовой информации. При этом чиновники молчали, ничего не говорили до сих пор.
Айдар, вы меня, кажется, не услышали или все перепутали, что называется, не надо переписывать те слова, которые прямо на словах, на глазах подметки режут. Еще раз повторяю, я обращаю ваше внимание, что сознать, что СМИ, которые занимаются просто тем, что они рассказывают о том, что происходит, вне зависимости от того, правые и левые, оставшиеся в России или уехавшие, они очень быстро написали, что это ящик. В частности, «Коммерсант», как бы, с одной стороны, и «Медуза», с другой стороны, которую я лично, например, это впервые прочла в «Медузе». Потом, естественно, видела подтверждение во многих других местах. Но другие, с моей точки зрения, крайне недобросовестные акторы, например, вот я видела посты Любови Соболь о том, что вот просто убивают скот и никому ничего не говорят, и мы ничего не знаем.
Она не журналист.
Вот, вы сами сказали.
Любовь Соболь не журналист, а кто она? Она не журналист.
Подождите, я тебя не поняла. Простите, пожалуйста. Значит, Майер запуталась окончательно. Так мое журналистское право настаивать на том, что это ящер со ссылкой на Фаворова, который живет в городе Атланта, насколько я понимаю, кстати, дал нам интервью практически сразу и объяснил довольно аккуратно, что все меры по борьбе и все предосторожности похожи на то, что это ящер, но никто не говорит, что это ящер. Это вот цитата такая косвенная из Фаворова. Вот. А теперь, значит, я как журналист должна выйти и утверждать, что это ящер, или наоборот, я не должна этого делать?
Нет, мы должны или от себя говорить, да, слушайте, все ясно, это ящер. Мы можем со ссылкой на Фаворова осторожно говорить, что вот ровно то, что вы сказали, что это выглядит как ящер, все меры как с ящером и все предосторожности как с ящером. Но что, мне кажется, является неприличным, это если журналист говорит, власти ничего не объясняют, а просто так убивают скот, они просто так убивают скот. Вот после интервью Фаворова это нечестно.
Нет, подождите, никто
еще
не говорит.
Еще изящнее говорить о том, что власти утверждают, что это мутный пастереллез или неожиданное мутировавшее бешенство, понимаете? И я только могу как журналист встать на табуретку и сказать вранье, вранье, вранье. Или это делает Любовь Соболь как политик, потому что, в общем, упрекать власти и давать нарративы, скажем так, которые противостоят властям, это дело политиков, а не журналистов. Так пусть Соболь стоит на табуретке, я здесь при чем? Я что должна делать? Цитировать вот так вот Фаворова? Ну, как бы я это могу сделать раз или два? Ну, похоже на ящер, да, но утверждать же я это не могу.
Ну, мы можем делать, во-первых, все, что хотим. Свобода слова никого не ограничивает. Хотите, утверждайте, хотите, не утверждайте. Просто здесь мы вступаем. Вот ровно в ту самую, темную область, когда журналист под видом того, что он типа «а предоставьте мне окончательное решающее доказательство» или там «а вот власти же ничего не сказали», может темнить, и может делать вид, что ему якобы неизвестно, что это ящер. Вот, или вот как Айдар сказал, что ему якобы неизвестно, откуда мошенники из Днепра или
Юлия
Днепра,
Леонидовна, или давайте Днепра. Я так скажу, извините, очень короткую фразу вставлю. Вот Юлия Латынина в нашем эфире только что призналась, что можно делать выводы, да, и утверждать, настаивать на какой-то версии, не имея под этим доказательств полностью. Так журналисты не работают.
Айдар, я вас должна разочаровать.
Мы не можем утверждать что-то, мы не можем это в качестве факта выдавать. И здесь вот мы с Машей...
Айдар, значит, мы здесь с вами запорчим, заспорим о том, что такое доказательство. И я должна сказать, что если бы человек не был способен к эвристическим суждениям и к умозаключениям, то человек, в принципе, не мог бы мыслить. И, так устроено человечество, что оно выносит суждения на основании нечетких множеств, что оно выносит суждения на основании эвристических методов, что оно выносит суждение на основании того, что является, ну, с точки зрения математически байесианским анализом, если говорить крупно. Да, иногда при этом люди ошибаются, но если бы люди не выносили суждения на основании неполных данных, а всегда говорили, мне нужно еще одно фактическое доказательство, то они бы напоминали героя про милиционера, да, который, знаете, не стал заглядывать под кровать и сказал, опять эта проклятая неизвестность.
Вы правы.
Вот вы сейчас напоминаете этого самого героя.
Юлия Леонидовна, вы абсолютно правы. Люди делают выводы. Я, как Айдар Ахмадиев, не как журналист, эти выводы делаю для себя. И наши зрители делают выводы, послушав наше интервью, в том числе с вами, да. А как журналисты мы не можем делать выводы, не имея доказательной базы. Это просто принцип, основной принцип журналистики, честной и справедливой, а не публицистики.
Все-таки вот уточню, что такое доказательная база. То есть скажите, потому что вот если я напомню вам, что ровно то же самое говорила, например, российская официальная пропаганда про MH17, когда ей говорили, ну вот БУК, вот переговоры, вот переговоры Стрелкова, вот вы сбили. Она говорила, нет, это не доказательная база, мы хотим еще одного последнего доказательства. Вот скажите, пожалуйста, сейчас, когда мы говорим, скажем, о мошенниках в Днепре, вы говорите, что доказательной базы вам не хватает.
А вот я не сказал про мошенников этого. Я сказал, это про ящур, мы же о нем с вами говорили, а вы опять
хорошо,
на Украину переключились.
Хорошо,
может быть, вы, Юлия Леонидовна, все-таки украинский журналист.
Хорошо, вернемся к ящеру. Какой доказательной базы вам не хватает? Вам не хватает, как я понимаю, официального заявления российских властей, про которые вы сами же утверждаете, что они часто говорят неправду и многое скрывают.
У нас, Юлия Леонидовна, власти, то, как поступают сегодня российские власти, замалчивая и не объясняя людям, почему они приходят даже в отсутствие этих людей к ним в домашние хозяйства и убивают их животных, не объясняя почему, не давая им возможности сделать независимую экспертизу. Это очень плохое поведение, мягко говоря. Но я о том, что мы не знаем, ящер это или нет. Я не спорю, что да, то, что происходит,
опять
это кошмар ужасный.
Опять это проклятая неизвестность. Правильно, вы не
мы
знаете.
Мы не знаем, потому что
Айдар,
не дают сделать анализы независимые. У нас нет никакой доказательной базы. У нас есть только понимание того, что то, как делается сейчас, не соответствует тому, как должно быть.
Нет, Айдар, знаете, вот то, что вы сейчас говорите, я вам скажу, где вы лукавите, где вы тоже врете. Потому что, пользуясь тем, что врет российская власть, вместо того, чтобы исполнять долг исследователя и журналиста и сказать, это, скорее всего, ящур, это следует из этого, и поведение российской власти неприлично по этим параметрам, вы начинаете дополнительно нагнетать жути и рассказывать, что российская власть ничего не говорит, а поэтому и мы ничего не можем сказать. И получается по умолчанию, что скот убивают просто так. Вот какой нехороший кровавый режим.
Это вы так вот
я напомню вам, коллеги.
Вы сделали
вот
такой
именно вывод. Поэтому, правильно, я сделала такой вывод, потому что когда вы говорите,
вы притянули
что мы
свой взгляд
не можем
на жизнь к тому, нет, что озвучил я. Это не на моей стороне проблема, Юлия Леонидовна.
Нет, это на вашей стороне проблема. Вы, манипулируя фактами, кстати говоря, в этом смысле вы похожи на российскую власть, вы, манипулируя фактами и отказываясь признать...
Скажите, чем я манипулирую?
И отказываясь
один
признать
пункт, один
достаточно
пункт, два, пункт
очевидное.
Пожалуйста, нет, вы же
вы
сделали заявление,
бы...
пожалуйста, объясните.
Вы могли объясните. Бы спокойно сказать, даже не говоря
нет,
категорически.
Давайте не то, что я мог спокойно
можно...
сказать, как я манипулирую фактами.
Одну
вы меня обвинили в манипулировании фактами,
дайте
пожалуйста,
мне ответить.
Изложите.
Дайте
если
мне
это
ответить.
Правда так, то я
дайте
извините.
Мне ответить. Дайте мне ответить. А когда вы вместо того, что у журналиста есть огромное количество способов донести правду, даже себя не подставляя. Например, просто со ссылкой на того же Михаила Фаворова, на тот же Reuters, на то же Министерство сельского хозяйства США сказать, что они все считают, что это ящер. И дальше
мы
произносить любые
инвективы. У нас был Фаворов здесь, вот прям мы с Машей задавали вопросы, и мы это сделали.
Вот вы только что мне сказали, что поскольку российское правительство ничего не говорит, то у вас нет доказательств,
у нас
и
есть
вы
версии.
Не можете...
Так у нас есть версии, у журналистов есть версии, которые
прекрасно
озвучиваются.
Прекрасно, вот вы можете откатить обратно и озвучивать версии, так что всем будет ясно.
А вы делаете утверждение, когда... не имея доказательной базы. Тогда мы будем знать, какого качества другие ваши утверждения. И на чем они основаны.
Я прошу...
Айдар, дайте мне договорить, пожалуйста. Еще раз повторяю.
Вы же вот...
Айдар, да заткнитесь вы. Вы меня сейчас прервете и простите...
Вы меня
ради...
тоже прерываете.
Айдар, у вас 3 минуты, говорите все, что хотите, после этого скажу я.
Уважаемые говорите, коллеги, пожалуйста. Я прошу прощения, сейчас 11 часов и 5 минут. Айдар, давай Юлия Леонидовна Латынина завершит.
Нет, пусть, пусть Айдар скажет в течение 3 минут все, что он хочет.
У нас
что,
нет
а потом 3 минут,
у нас минус 5 минут. Юлия Леонидовна, завершите, пожалуйста, вашу мысль, мы будем прощаться, потому что у нас просто действительно уже вылет на 5 минут.
Моя мысль заключается в том, что когда некоторая часть российской оппозиционной прессы вместо того, чтобы дать понять, что это ящур, у журналиста есть огромное количество способов дать понять, что этот ящур, говорит, пользуясь абсолютным продолбом российского правительства, ой, мы не знаем, что это такое, доказательств у нас нет, и поэтому, значит, вот скот убивают, какой ужас, то она тем самым внушает, косвенно внушает своему потребителю, что скот убивает просто так, что российское правительство не только делает глупость, но что она делает абсолютно кровавую, бесполезную глупость на ровном месте, что является, с моей точки зрения, существенным искажением действительности, и каждый журналист знает, как вот это, значит, как эту лодочку подправить, чтобы она плыла в ту или в другую сторону. С моей точки зрения, абсолютно корректным было бы сказать, что у нас есть подозрение, что это ящур, и дальше сказать, можно выносить какие угодно слобные суждения по поводу российского правительства, в том числе, которые выношу и я. И когда я говорю, что безобразие, что не сказали, что этот ящур, безобразие, что не объяснили людям, и безобразие, что не платят многократных компенсаций. Это Спасибо. Разница, с моей точки зрения, между оценкой и манипуляцией.
Юлия Латынина, писатель и журналист в нашем эфире. Спасибо, Юлия Леонидовна.
До свидания. Спасибо.